Глава 4. Перед уходом я решил еще раз взглянуть на город. Удачная охота подняла настроение. Мелькнула мысль сделать разрушенную гостиницу своей временной базой. Забаррикадировать одно из помещений и постепенно изучать город. Но в той стороне, где осталась площадь, что-то происходило. Угадывалось смутное движение. Обычный человек вряд ли разглядел бы что-нибудь еще, но бинокулярное зрение давало несоизмеримое преимущество. Увиденное вызвало всплеск адреналина. По ближайшим улицам расползалась темная масса, состоящая из знакомых хищных ветвей и побегов. Они карабкались по зданиям, скользили по изломанному асфальту, опутывали ржавые остовы автомобилей, медленно, но верно продвигаясь в моем направлении. Еще одно приближение, и на пределе возможностей я различил сетку черных прожилок на сине-зеленых ветвях, а иные колючие стебли казались высохшими и мертвыми, но продолжали уверенно ползти. Похоже, растительный морф тоже оказался инфицирован той черной субстанцией, как и мертвые люди ранее. Она взяла монстра под контроль? Случайностью ли является направление движения, или она меня чует и преследует? Неизвестно. Я ничего не знал о ней и ее возможностях, кроме стойкого чувства опасности, ощущения врага с большой буквы и того, что ее носители видели меня вне плоти. Все вышеперечисленное говорило лишь об одном. Надо быстрее убираться отсюда. Покинув бывшую гостиницу, я осторожно пошел по улице в направлении пересохшего русла реки. Город пережил несколько сокрушительных землетрясений и ожесточенную войну. Ничем иным нельзя было объяснить превращенные в выгоревшие руины кварталы и останки боевой техники на улицах. Моя встроенная справка датировала их эпохой утопии. Какой-то катаклизм закончил те счастливые времена, и наверняка это связано с исполинской черной луной на горизонте. Нужно было торопиться. Солнце неспешно, но неумолимо катилось вниз. Скоро наступит вечер, за ним придет ночь, и в темноте из нор вылезут самые страшные хищники. Я рассчитывал до сумерек достигнуть развалин перед рухнувшим мостом и найти там убежище. Однако вышло совсем по-другому. Сначала послышался пронзительный свист, который перерос в низкий грозный гул. В небе мелькнула сверкающая искра. Затем где-то сзади, в той стороне, где осталось черное яйцо и площадь с морфом, полыхнула ослепительная вспышка. Асфальт с такой силой дрогнул под ногами, что сохранить равновесие удалось с трудом. С окружающих зданий с грохотом срывались водопады обломков. Во все стороны полетела шрапнель каменного крошева. Я знал, шестым чувством чуял, что назад, туда, где на полнеба разливается зарево и занимается невыразимо грозный рокот мощнейшего взрыва, нельзя ни в коем случае оглядываться. Первый фактор поражения — световое излучение. Второй — электромагнитный импульс. За ним придет ударная волна и огненный смерч. Бежать! Быстро! Я ушел далеко от центра, но все же недостаточно. Видя, что облака начинают неправдоподобно стремительно бежать по небу, а сзади доносится грохот накатывающей волны разрушений, резко свернул, на бегу прыгнул в черный провал очередной трещины, пересекающей улицу. Больно ударился об острые края, зацепился за что-то, скользя вниз. Взгляд нащупал черное жерло наполовину заваленного тоннеля в одной из стенок трещины. Какие-то подземные городские коммуникации, вскрытые землетрясениями. Успел вскарабкаться туда и нырнуть за осыпь. Больше не успел ничего. Ударная волна, сопровождаемая страшным грохотом, накрыла сверху, в трещину хлынул водопад осколков от рушащихся строений. Свод древнего тоннеля не выдержал и обвалился. Я отчетливо ощутил, как хрустят и ломаются кости под безжалостным давлением массы камней, прежде чем наступила темнота.
Активация номер 2. Носитель мертв. Восстановить его. Общее количество 1040 из 1100 азур. Текущий сбор 2 азур минута.
Нет, рано. Наверху пронеслась синяя вспышка. Рев пламени заглушил все остальные звуки. На несколько секунд сбор азур подпрыгнул в десятки раз, полностью заполнив шкалу, а затем медленно вернулся к прежнему уровню. Оказывается, в виде призрака я не могу проникать сквозь реальные преграды. Значит, я тоже в какой-то мере материален. Обрушение свода старого тоннеля и зданий от взрыва. полностью завалили трещину, а пронесшийся сверху огненный вихрь запечатал ее. Мы, я и труп Грея, оказались вместе погребены под грудой разнокалиберных обломков. Вторая смерть за пару часов. Неудачное начало, что и говорить. Теперь нужно придумать, как вытащить носителя. Или рвать связь и искать новое тело, чего делать категорически не хотелось. Значит, будем мучиться. Я обнаружил, что могу проникать в небольшие отверстия между камнями. Наша общая могила не была герметичной. Зияла множеством пустот и дыр. Путь наверх оказался отрезан, а вот в старый тоннель — нет. Его жерло было наполовину завалено, но дальше картина оказалась иной. Проскользнув, я увидел полукруглые своды, стены, увитые ребристыми гофрами толстых проводов. Неизвестно, куда он вел, в глубине все тонуло в непроницаемой темноте, но путь для отступления имелся. Попытка подняться на поверхность сквозь щели в завале ожидаемо провалилась. Все вокруг полыхнуло багровыми сполохами. Интерфейс выдал грозное предупреждение.
Внимание! Красная тревога! Красная тревога! Красная тревога! Зафиксировано применение оружия с азур-поражающим фактором. Опасная концентрация тахионов. Тонкое тело может быть уничтожено.
Вот как. Выходит, в бесплотном виде я вовсе не бессмертен. Неприятное открытие. Надпись исчезла, как только я поспешно спустился вниз. Очевидно, несколько метров асфальта и обломков неплохо экранировали. Основной шторм поражающих частиц бушевал на поверхности. Я вновь вошел в тело и оживил носителя. И едва не сдох опять, ведь восстановленное тело тут же оказалось под жутким прессом обвалившейся массы. Когда хрустят твои собственные кости, не можешь двинуться и лишь судорожно ловишь ртом затхлый воздух в крошечной каверне, кажется, что пришел твой последний час. Боль была просто дикой. Открытый интерфейс горел многочисленными багровыми огоньками, сообщая о переломах. Кроме того, взрыв наверху был двухфакторным. Помимо таинственных тахионов, там присутствовала банальная радиация. Хотя слой земли и обломков отделял меня от поверхности, она все равно проникала внутрь и отравляла организм. Возможно, потребуется еще одна инкарнация. Пытаясь шевелиться в тисках обломков, я с трудом освободил левую руку и разгреб каменное крошево возле головы. Вся нижняя часть тела, правое плечо и рука, были плотно зажаты массой обломков. Освобождение казалось невозможным. Неужели придется подыхать и бросать тело? К счастью, приток кислорода имелся. Я мог дышать, двигать левой рукой, но и только. Потянулось долгое ожидание. Я глухо стонал и кусал губы, пытаясь облегчить тупую ноющую боль. Из глаз непроизвольно текли слезы. В голове всплывали все новые и новые безумные варианты спасения. Как вытерпеть это мучение и не сойти с ума? Очень просто. Когда нет выбора, никто не придет вытаскивать меня из-под завалов. Я могу помочь себе только сам, став достаточно сильным, чтобы выбраться. Нужно разобраться, как это сделать. Решение перед глазами, внутри меня самого. Азур, нейросферы, усиление организма. Я открыл интерфейс трансформации. Как ни странно, но изучение помогло отвлечься и немного приглушить болевые ощущения. Я понял, что у меня имеется некий источник. Именно он преобразовывает накопленную азур-энергию в стволовые клетки, которые, в свою очередь, мгновенно регенерировали повреждения организма. Нейросфера в этой концепции была концентрацией стволовых клеток, необходимой для усиления организма либо имплантации чужого генома. Меня интересовали именно усиления. Оставалось только ждать, пока накопится необходимое количество А-энергии. Из-за взрыва на поверхности мощность азур-излучения скакала, то повышаясь в разы, то понижаясь до обычного уровня. Ждать максимума пришлось не очень долго.
Азур 1100 из 1100. Внимание! Критическое количество. Использовать критический запас азур для создания нейросферы.
Открыв меню трансформации, я выбрал для усиления собственный скелет. Логичнее было бы усилить мышцы, но пояснение гласило.
Усиление костяной ткани, 1. Структура вашей костной ткани становится более плотной. Вы можете падать с большой высоты, не рискуя повредить кости. Является необходимым условием для мышечного усиления, 1.
Единичка в скобках означала первый уровень усиления. А сколько их вообще, этих уровней усиления? 3, 5, 10? Ответа не имелось. Оставалось только пробовать. По идее, применение нейросферы сейчас должно полностью регенерировать поврежденную структуру скелета или нет? Как бы там ни было, выбор простой – мучиться и умирать или пытаться что-то сделать. Резкая боль перестройки организма, как и сопутствующий поток эндорфинов, показалась мучительным избавлением от невыносимой пытки. Я стонал и кусал до крови губы. Когда преобразование прошло, прислушался к ощущениям. Сработало. Трехмерная иконка моего тела в интерфейсе трансформации обновилась, багровые очаги переломов исчезли. Боли больше не было. Преобразованный костяк теперь выдерживал нагрузку навалившейся массы. Как это работало, не знаю. Очевидно, организм восстанавливался по запрограммированному слепку, а мгновенная сила роста клеток позволяла немного раздвинуть завалы. В голову пришла ассоциация с ростком, пробивающимся к солнцу через тяжелые пласты земли и даже камня. Я попытался осторожно высвободиться и понял, что правая рука поддается. После получаса стараний, сантиметр за сантиметром, освобождая ее из плена камней, я вытащил ободранную руку и начал осторожно расчищать небольшую полость, в которой оказалось мое тело. Нижняя часть туловища, к сожалению, была прижата покрепче, крупными обломками. Ноги даже не шевелились. Тут требовалось нечто посерьезнее. Но все равно забрезжил проблеск надежды. Я двигаюсь правильным путем. Азур капал по 2-3 единицы в минуту, изредка подскакивая до 10-12. Новый критический порог для создания нейросферы составлял 2200. Он вырос ровно в 2 раза от предыдущего количества. Странная формула. Сначала на 100 единиц, теперь сразу на 1100. В чем причина? Нужно искать новый источник Азур. Система навязчиво подталкивала к убийству аморфов и поглощению их силы. Покинуть тело и отправиться бесплотным духом собирать Азур в более жирное место? Невозможно, пока жив носитель. Мне оставалось только ждать следующей нейросферы, понемногу разбирать вокруг себя обломки и изучать интерфейс, прикидывая наилучший путь развития. Экран трансформации сообщил, что организм продолжает подвергаться вреду из-за радиационного облучения. Я уже получил солидную дозу, схватив легкое лучевое поражение. И ситуация продолжала усугубляться. Организм медленно, но верно умирал. Система давала мне всего несколько дней. Понадобится еще одно перерождение. Интересно, зачем применять оружие такой мощи в пустом заброшенном городе? Этот взрыв наверняка связан с черным яйцом. Кому-то позарез понадобилось его уничтожить. Хорошо, что я на несколько километров отошел от эпицентра и успел забраться под землю, иначе огненная волна, прокатившаяся по поверхности, меня бы просто испепелила. Нужно выбираться. Со стороны помощи не будет. После взрыва найти на поверхности нового носителя вряд ли возможно. Да и вообще не вариант соваться туда, рискуя тонким телом. Возможно, что-то толковое сможет подсказать интерфейс, толком не изученный раздел информации. Посмотрим.
Когитор.
Возле этой надписи сиротливо горел пустой серый прямоугольник со вписанным человеческим абресом. Безликим, просто контур плеч и головы. Очень похоже на место для фотографии или аватарки. Попытки вызвать дополнительную информацию перечеркнули его черным жирным крестом и надписью «Когитор принудительно отключен». Следом выскочила строчка с мигающим курсором и предложение: «Для активации введите пароль». Пароль? Какой пароль? Слово «когитор» казалось знакомым, привычным как «мобиль» или «патрон», вызывая смутные ассоциации. Мыслящий механизм, искусственный разум? Да, что-то похожее.
Справочник.
В этом разделе я нашел данные по встреченным мной чудовищам, их снимки и краткую информацию. Заполнялся такой бестиарий автоматически, но я мог делать собственные пометки. Очень удобно. Заодно стало немного понятна градация чудовищ. Опасность ранжировалась цветовой гаммой, от серого до золотистого. Насыщенность цвета означала степень опасности. И последним были сообщения. Когда я впервые открыл этот раздел, он был пуст. Но сейчас я неожиданно увидел несколько мерцающих иконок в виде закрытых конвертов. Конкретно 3 штуки. Каждое письмо имело разное название.
1. Посмотри, когда проснешься. 2. Посмотри, когда вернешься в город. 3. Сам поймешь, когда посмотреть.
Два нижних были перечеркнуты красным крестом и не открывались, выдавая, условие не выполнено. Верхний оказался доступен и содержал совсем короткий видеофайл. Неужели откроется? Да. Я затаил дыхание.